Машина стояла на самой высокой точке перевала. Запутавшиеся в горах тучи остались позади. Далеко под ногами, в кипарисовой черноте, спало все южное побережье. Кругом было тихо и спокойно. Сон прошел. Они закурили и быстро помчались вперед, потому что было уже далеко за полночь. Проснувшись, Надка увидела Альку. Алька стоял, открыв коробку, и удивлялся тому, что она пуста. «Это ты открыла? Или они сами повылазили?» — спросила Алька, показывая на коробку. «Это я нечаянно», — созналась Надка. «Я открыла и даже испугалась». «Они не кусаются», — успокоил ее Алька. «Они только прыгают. И ты очень испугалась?» «Очень испугалась», — к великому удовольствию Альки подтвердила Надка и потащила его в умывальную комнату. «Алька», — спросила Надка, когда, умывшись, вышли они на террасу. «Скажи мне, пожалуйста, что ты за человек?»
«Человек?» — удивленно переспросил Алька.
«Ну, просто человек. Я да папа». И серьезно поглядев на нее, он спросил. «А ты что за человек?» «Я тебя узнаю. Это ты с нами в вагоне ехала».
«Алька», — спросила Надка, — «почему это ты да папа? А почему ваша мама не приехала?»
«Мамы нет», — ответила Алька. И Надка пожалела о том, что задала этот неосторожный вопрос.
«Мамы нет», — повторила Алька, и Надке показалось, что, подозревая ее в чем-то, он посмотрел на нее недоверчиво и почти враждебно.
«Алька», — быстро сказала Надка, поднимая его на руки и показывая на море, — «посмотри, какой быстрый и большой корабль!»
«Это сторожевое судно», — ответила Алька. «Я его видел еще вчера».
«Почему сторожевое? Может быть, обыкновенное?»
«Это сторожевое. Ты не спорь. Так мне папа сказал, а он лучше тебя знает».
В этот день готовились к первому лагерному костру. И Надка повела Альку к октябрятам. На лужайке босой пионер Василюк, забравшись на спину согнувшегося Баранкина, учил легонькую и ловкую башкирку Эмине спрыгивать на плечи с развернутым красным флагом.
«Ты не так прыгаешь, Эмка», — терпеливо повторял Василюк. «Ты когда прыгнешь, то стой спокойно, а не дрыгай ногами. Ты дрыгнешь, я колыхнусь, и полетим мы с тобой прямо Баранкину на голову».
«Эх ты! Ну и как мне с тобой сговориться?» — огорчился он, увидав, что Эмине не понимает ни слова.
«Ну ладно, беги. Потом Юлай придет, он уж тебе по-вашему объяснит».
Эмине спрыгнула и, заметив Альку, остановилась и с любопытством разглядывала этого маленького, незнакомого ей человека.
«Пионер?» — смело спросила она, указывая на его красный галстук.
«Пионер», — ответила Алька и протянул ей цветную картинку с мчавшимся всадником.
«Это белый», — хитро прищуриваясь и указывая пальцем на всадника, попробовал обмануть ее Алька.
«Это белый. Это царь.
Это красный», — еще хитрее улыбнувшись, ответила Эмине.
«Это буденый».
«Это белый», — настойчиво повторил Алька, указывая на саблю.
«Вот сабля».
«Это красный», — твердо повторила Эмине, указывая на серую папаху.
«Вот звезда».
И, рассмеявшись, оба очень довольные, что хорошо поняли друг друга, они в припрыжку понеслись к кустам, откуда доносилось нестройное пение октябрят. Проводив Альку к октябрятам, Надка повернула к сосновой роще и натолкнулась на звеньевого третьего звена Йоську. В одной руке Йоська тащил что-то длинное, свернутое в трубочку, а в другой — маленький, крепко завязанный узелок.
«Ты откуда? Куда?»
«В клуб бегал», — быстро и неохотно ответил Йоська, подпрыгивая и увертливо пряча узелок за спину.
«В клуб за плакатами. Мы сейчас рассказ будем читать о танках».
«Йоська», — удивилась Надка, — Почему же это о танках, когда у тебя сегодня по плану не танки, а памятка пионеру-автодоровцу? Памятку потом. Мы сегодня с купания шли, глядим, 4 танка ползут. Интересно. Я скорее в библиотеку, давай, думаю, сегодня, пока интересно. Будем читать о танках. Ну ладно, Йоська, это хорошо. А что это ты в узелке за спиной прячешь? Это? Это орехи, с отчаянием заговорил Йоська, еще нетерпеливее подпрыгивая и отскакивая от Надки. Это я такую игру придумал. Мне инструктор написал 7 вопросов о танках. Ну вот, кто угадает, а кто не угадает. Да ты хоть скажи, откуда орехи-то взял? Но тут увертливый Йоська подпрыгнул так высоко, как будто бы камни очень сильно прижгли ему голые пятки, и, замотав головой, не дожидаясь расспросов, он юркнул в кусты. Из-за подготовки к костру перепутались и разорвались все звенья. Певцы ушли в хоровой кружок, гимнасты на спортивную площадку, танцоры в клуб. И, пользуясь этой веселой суматохой, никем не замеченные двое ребят скрылись потихоньку из лагеря. Добравшись по глухой тропке до развалин маленькой крепости, они вытащили клубок тонкой бичевы и огарок стеариновой свечки. Раздвигая заросли густой душистой полыни, они пробрались к небольшой черной дыре у подножия дряхлой башенки. Ярко жгло полуденное солнце, и от этого пахнувшее сыростью отверстие казалось еще более черным и загадочным. «А что, если у нас бичевы не хватит? Тогда как?» — спросил Владик, привязывая свечку к концу длинной палки. «А что, если вдруг под ногами обрыв? Я, знаешь, только где ты читал такое, что вот идешь подземным ходом, вдруг бац, и летишь ты в пропасть. А внизу, в этой пропасти, разные гадюки, змеи». «Какие еще змеи?» — переспросил только, поглядывая на сырую черную дыру. И что ты, Владик, всегда какую-нибудь ерунду придумаешь? То тебе порошком натереться, то тебе змеи. Ты лучше бы свечку покрепче привязал, а то слетит свечка, вот тебе и будут змеи. А что только, обматывая свечку, задумчиво продолжал Владик. А что, если мы спустимся? Вдруг обвалится башня, и останемся мы с тобой запертыми в подземных ходах. Я где-то тоже такое читал. Сначала они свечи поели, потом башмаки, потом ремни, а потом, кажется, и друг друга сожрали. Очень интересная книга. И что ты, Владик, всегда какую-то ерунду читаешь? Совсем уже унылым голосом спросил только и опять покосился на черную дыру. «Лезем», — оборвал его Владик. «Мало ли, что я говорю. Это я тебя, дурака, дразню». Он зажег свечу и осторожно спустил ноги на покатый каменистый вход. Только, держа в руках клубок с разматывающейся бичевой, полез вслед за ним. Потихоньку, ощупывая каждый камешек, они прошли 5 метров. Здесь ход круто сворачивал направо. Оглянувшись еще раз на просвет, они решительно повернули вправо. Но, к своему разочарованию, они очутились в небольшом затхлом подвальчике, заваленном мусором и щебнем. Никакого подземного хода не было. «Тоже крепость!» — рассердился только. «А все, Владик, ты! Полезем, да полезем! Ну вот тебе и полезли! Идем лучше назад, а то я ногой в какую-то дрянь наступил!» Они выбрались из погреба и, цепляясь за уступы, залезли на поросшую кустами башенку. Отсюда было видно море, огромное и пустынное. Опустившись на траву, ребята притихли и, щурясь от солнца, лежали долго и молча. «Только?» — спросил вдруг Владик, и, как всегда, когда он придумал что-нибудь интересное, глаза его заблестели. «А что только, если бы налетели аэропланы, надвинулись танки, орудия, собрались бы белые со всего света, и разбили бы они Красную Армию, и поставили бы они все по-старому. Мы бы с тобой тогда как?» «Еще что?» — равнодушно ответил только, который уже привык к странным фантазиям своего товарища. «И разбили бы они Красную Армию», — упрямо и дерзко продолжал Владик. «Перевешали бы коммунистов, перекидали бы в тюрьмы комсомольцев, разогнали бы всех пионеров. Тогда бы мы с тобой как?» «Еще что?» — уже с раздражением повторил Толька, потому что даже он, привыкший к выдумкам Владика, нашел эти слова очень уж оскорбительными и невероятными. «Так бы наши им и поддались! Ты знаешь, какая у нас Красная Армия? У нас советская, на весь мир! У нас у самих танки, глупый ты дурак! И сам ты все знаешь, а сам нарочно спрашивает, спрашивает!» Только покраснел и, презрительно фыркнув, отвернулся от Владика. «Ну и пусть, глупый, пусть знаю», — спокойнее продолжал Владик. «Ну а если бы? Тогда бы мы с тобой как?» «Тогда бы и придумали», — вздохнул Толька. «Что там придумывать?» — быстро заговорил Владик. «Ушли бы мы с тобой в горы, в леса, собрали бы отряд, и всю жизнь до самой смерти нападали бы мы на белых и не изменили, не сдались бы никогда». «Никогда!» — повторил он, прищуривая блестящие серые глаза. Это становилось интересным. Только приподнялся на локтях и повернулся к Владику. «Так бы всю жизнь одни и прожили в лесах?» — спросил он, подвигаясь поближе. «Зачем одни? Иногда бы мы с тобой переодевались и пробирались потихоньку в город за приказами. Потом к рабочим. Ведь всех рабочих они все равно не перевешивают. Кто же тогда работать будет? Сами буржуи, что ли? Потом, во время восстания, бросились бы все мы к городу. Грохнули бы бомбами в полицию, в белогвардейский штаб, в ворота тюрьмы, во дворцы к генералам, губернаторам. Смелее, товарищи, пусть грохает!» «Что-то уж очень много грохает», — засомневался Толька. «Так, пожалуй, и все дома закачаются». «Пусть качаются», — ответил Владик. «Так им и надо». «Тише, Владик», — зашипел вдруг Толька и стиснул локоть товарища. «Смотри, Владик, кто это?» Из-за кустов вышел незнакомый чернобородый человек. В руках он держал что-то продолговатое, завернутое в бумагу. По-видимому, он очень торопился. Оглядываясь по сторонам, он постоял некоторое время, не двигаясь, потом уверенно раздвинул кустарники и исчез в черной дыре, из которой еще только совсем недавно выбрались ребятишки. Не позже, чем через 5-6 минут, он вылез обратно и поспешно скрылся в кустах. Озадаченные ребята молча переглянулись, потихоньку соскользнули вниз и, осторожно пригибаясь, выскочили на тропку. Здесь-то и встретили они возвращающегося от Гитаевича Сергея, который и приказал им передать записку начальнику лагеря. «Ты знаешь, где мой папа?» — спросил Алька перед тем, как лечь спать. «У него случилась какая-то беда. Он сел на коня и уехал в горы». Алька подумал, повертелся под одеялом и неожиданно спросил. «А у тебя, Надка, случалась когда-нибудь беда?» «Нет, не случалось», — не совсем уверенно ответила Надка. «А у тебя, Алька?» «У меня?» — Алька запнулся. «А у меня, Надка, очень большая случилась. Только я тебе про нее не сейчас расскажу». «У него умерла мать», — почему-то подумала Надка, и чтобы он не вспоминал об этом, она села на край кровати и рассказала ему смешную историю о толстой кошке, которой обманул хитрый заяц. «Спи, Алька», — сказала Надка, закончив рассказ. «Уже поздно». Но Альке что-то не спалось. «Ну, расскажи мне сам что-нибудь», — попросила Надка. «Расскажи какую-нибудь историю». «Я не знаю истории», — подумав, ответил Алька. «Я знаю одну сказку. Очень хорошая сказка. Только это не такая, ни про кошек и ни про зайцев. Это военная, смелая сказка.
«Расскажи мне, Алька, смелую военную сказку», — попросила Надка, и, потушив свет, она подсела к нему поближе.
Тогда, усевшись на подушку, Алька рассказал ей сказку про гордого мальчиша-кибальчиша, про измену, про твердое слово и про неразгаданную военную тайну. Потом он уснул, но Надка долго еще ворочалась, обдумывая эту странную Алькину сказку. Было уже очень поздно, когда далекий, но сильный гул ворвался в открытое настежь окно, как будто бы ударили в море залпом могучие тяжелые батареи. Надка вздрогнула, но тут же вспомнила, что еще с вечера всех вожатых предупредили, что если ночью в горах будут взрывы, то пусть не пугаются. Это так надо. Она быстро прошла в палату. Однако набегавшиеся за день ребята продолжали крепко спать, и только трое или четверо подняли головы, испуганно прислушиваясь к непонятному грохоту. Успокоив их, Надка пошла к себе. Распахнув дверь, она увидела, что, ухватившись за спинку кровати, Алька стоит на подушке и смотрит широко открытыми, но еще сонными глазами.
«Что это?» — спросил он тревожным полушепотом.
«Спи, Алька, спи», — быстро ответила Надка, укладывая его в постель.
«Это ничего, это твой папа поправляет беду».
«А, папа», — уже закрывая глаза, с улыбкой повторил Алька и почти тотчас же заснул.
Ребята-октябрята были самым дружным народом в отряде. Держались они всегда стайкой, петь так петь, играть так играть. Даже рёву задавали они и то не поодиночке, а сразу целым хором, как это было на днях, когда их не взяли на экскурсию в горы. К полудню Надка увела их на поляну к сосновой роще, потому что звеньевой октябрят Роза Ковалева была в этот день помощником дежурного по лагерю. Едва только Надка опустилась на траву, как октябрята с криком бросились занимать места поближе и быстро раскинулись вокруг нее веселой босоногой звездочкой.
«Расскажи, Надка! Почитай, Надка! Покажи картинки! Спой, Надка!» — на все голоса закричали октябрята, протягивая ей книжки, картинки и даже неизвестно для чего, подсовывая прорванный барабан и сломанное чучело полинялой бесхвостой птицы.
«Расскажи, Надка, интересное», — попросил обиженно октябрёнок Карасиков. «А то вчера Роза обещала рассказать интересное, а сама рассказала, как мыть руки да чистить зубы. Разве же это интересное?»
«Расскажи, Надка, сказку», — попросила синеглазая девчурка и виновато улыбнулась.
«Сказку?» — задумалась Надка. «Я что-то не знаю сказок. Или нет?»
«Я расскажу вам Алькину сказку».
«Можно?» — спросила она у насторожившегося Альки.
«Можно», — позволил Алька, горделиво посматривая на притихших октябрят.
«Я расскажу Алькину сказку своими словами. А если я что-нибудь позабыла или скажу не так, то пусть он меня поправит. Ну вот, слушайте».
В те дальние-дальние годы, когда только что отгремела по всей стране война, жил да был мальчишки-мальчиш. В ту пору далеко прогнала Красная Армия белые войска проклятых буржуинов. И тихо стало на тех широких полях, на зеленых лугах, где рожь росла, где гречиха цвела, где среди густых садов да вишневых кустов стоял домишко, в котором жил мальчиш по прозванию Кибальчиш. Да отец мальчиша, да старший брат мальчиша, а матери у них не было. Отец работает, сено косит, брат работает, сено возит. Да и сам мальчиш то отцу, то брату помогает или просто с другими мальчишами прыгает да балуется. Гоп, гоп, хорошо,
Не визжат пули, не грохают снаряды, не горят деревни. Не надо от пуль на пол ложиться. Не надо от снарядов в погреба прятаться. Не надо от пожаров в лес бежать. Нечего буржуинов бояться. Некому в пояс кланяться. Живи да работай. Хорошая жизнь. Вот однажды, дело к вечеру, вышел мальчишки-мальчиш на крыльцо. Смотрит он, небо ясное, ветер теплый, солнце к ночи за черные горы садится. И все бы хорошо, да что-то нехорошо. Слышится мальчишу, будто то ли что-то гремит, то ли что-то стучит. Чудится мальчишу, будто пахнет ветер не цветами с садов, не медом с лугов, а пахнет ветер то ли дымом с пожаров, то ли порохом с разрывов. Сказал он отцу, а отец устал и пришел. «Что ты?» — говорит он мальчишу. «Это дальние грозы гремят за черными горами. Это пастухи дымят кострами за синей рекой, стада пасут да ужин варят. Иди, мальчиш, и спи спокойно». Ушел мальчиш, лег спать, но не спится ему, но никак не засыпается. Вдруг слышит он на улице топот, у окон стук. Глянул мальчишки-мальчиш, и видит он, стоит у окна всадник. Конь вороной, сабля светлая, папаха серая, а звезда красная. «Эй, вставайте!» — крикнул всадник. «Пришла беда, откуда не ждали. Напал на нас из-за черных гор проклятый буржуин. Опять уже свистят пули, опять уже рвутся снаряды, бьются с буржуинами наши отряды. И мчатся гонцы звать на помощь далекую Красную Армию». Так сказал эти тревожные слова краснозвездный всадник и умчался прочь. А отец мальчиша подошел к стене, снял винтовку, закинул сумку и надел патронтаж. «Что же?» — говорит старшему сыну. «Я рожь густо сеял. Видно, убирать тебе много придется». «Что же?» — говорит он мальчишу. «Я жизнь круто прожил, и пожить за меня спокойно, видно, тебе, мальчиш, придется». Так сказал он, крепко поцеловал мальчиша и ушел. А много ему расцеловываться некогда было, потому что теперь уже всем и видно, и слышно было, как гудят за лугами взрывы и горят за горами зори от зарева дымных пожаров. «Так я говорю, Алька?» — спросила Надка, оглядывая притихших ребят. «Так, так, Надка», — тихо ответил Алька и положил свою руку на ее загорелое плечо. «Ну вот, день проходит, два проходит. Выйдет мальчиш на крыльцо. Нет, не видать еще Красной Армии. Залезет мальчиш на крышу, весь день с крыши не слезает. Нет, не видать». Лег он к ночи спать. Вдруг слышит он на улице топот, у окошка стук. Выглянул мальчиш. Стоит у окна тот же всадник. Только конь худой да усталый, только сабля погнутая. Темная, только папаха простреленная, звезда разрубленная, а голова повязанная. «Эй, вставайте!» — крикнул всадник. «Было полбеды, а теперь кругом беда. Много буржуинов, да мало наших. В поле пули тучами, по отрядам снаряды тысячами. Эй, вставайте! Давайте подмогу!» Встал тогда старший брат. Сказал мальчишу: «Прощай, мальчиш, остаешься ты один. Щи в котле, каравай на столе, вода в ключах, а голова на плечах. Живи, как сумеешь, а меня не дожидайся». День проходит, два проходит. Сидит мальчиш у трубы на крыше и видит мальчиш, что скачет издалека незнакомый всадник. Доскакал всадник до мальчиша, спрыгнул с коня и говорит: «Дай мне, хороший мальчиш, воды напиться.
Я 3 дня не пил, 3 ночи не спал, 3 коня загнал. Узнала Красная Армия про нашу беду. Затрубили трубачи во все сигнальные трубы, забили барабанщики во все громкие барабаны. Развернули знаменосцы боевые знамена. Мчится и скачет на помощь вся Красная Армия. Только бы нам, мальчиш, до завтрашней ночи продержаться. Слез мальчиш с крыши, принес напиться. Напился гонец и поскакал дальше. Вот приходит вечер, и лег мальчиш спать. Но не спится мальчишу, ну какой тут сон! Вдруг он слышит на улице шаги, у окошка шорох. Глянул мальчиш и видит. Стоит у окна все тот же человек. Тот, да не тот. И коня нет, пропал конь. И сабли нет, сломалась сабля. И папахи нет, слетела папаха. Да и сам-то стоит, шатается. «Эй, вставайте!» — закричал он в последний раз. «И снаряды есть, да стрелки побиты. И винтовки есть, да бойцов мало. И помощь близка, да силы нету. Эй, вставайте, кто еще остался! Только бы нам ночь простоять, да день продержаться!» Глянул мальчишки-бальчиш на улицу. Пустая улица. Не хлопают ставни, не скрипят ворота, некому вставать. И отцы ушли, и братья ушли, никого не осталось. Только видит мальчиш, что вышел из ворот один старый дед во 100 лет. Хотел дед винтовку поднять, да такой он старый, что не поднимет. Хотел дед саблю нацепить, да такой он слабый, что не нацепит. Сел тогда дед на заваленку, опустил голову и заплакал. «Так я говорю, Алька?» — спросила Надка, чтобы перевести дух, и оглянулась. Уже не одни октябрята слушали эту Алькину сказку. Кто его знает, когда подползло бесшумно все пионерское Иоськино звено. И даже башкирка Эмине, которая только едва понимала по-русски, сидела задумавшаяся и серьезная. Даже озорной Владик, который лежал поодаль, делая вид, что он не слушает, на самом деле слушал, потому что лежал тихо, ни с кем не разговаривая и никого не задевая. «Так, Надка, так, еще лучше, чем так», — ответил Алька, подвигаясь к ней еще поближе. Ну вот, сел на заваленку старый дед, опустил голову и заплакал. Больно тогда мальчишу стало. Выскочил тогда мальчишки-бальчиш на улицу и громко-громко крикнул. «Эй, живы, мальчиши! Мальчиши, малыши! Или нам, мальчишам, только в палки играть, да в скакалки скакать? И отцы ушли, и братья ушли. Или нам, мальчишам, сидеть дожидаться, чтоб буржуины пришли и забрали нас в свое проклятое буржуинство?» Как услышали такие слова мальчиши-малыши, как заорут они на все голоса. Кто в дверь выбегает, кто в окно вылезает, кто через плетень скачет. Все хотят идти на подмогу. Лишь один мальчиш-плохиш захотел идти в буржуинство. Но такой был хитрый этот плохиш, что никому ничего он не сказал, а подтянул штаны и помчался вместе со всеми, как будто бы на подмогу. Бьются мальчиши от темной ночи до светлой зари. Лишь один плохиш не бьется, а все ходит да высматривает, как бы это буржуинам помочь. И видит плохиш, что лежит за горкой громады ящиков, а спрятаны в тех ящиках черные бомбы, белые снаряды да желтые патроны. «Эге!» — подумал плохиш. «Вот это мне и нужно!» А в это время спрашивает главный буржуин у своих буржуинов. «Ну что, буржуины, добились вы победы?» «Нет, главный буржуин», — отвечает буржуины. «Мы отцов и братьев разбили, и совсем была наша победа. Да примчался к ним на подмогу мальчишки-бальчиш, и никак мы с ним все еще не справимся». Очень удивился и рассердился тогда главный буржуин, и закричал он грозным голосом: «Может ли быть, чтобы не справились с мальчишом? Ах, вы негодные трусищи-буржуищи! Как это вы не можете разбить такого маловатого? Скачите скорей и не возвращайтесь назад без победы». Вот сидят буржуины и думают, что же это такое им сделать? Вдруг видят, вылезает из-за кустов мальчиш-плохиш и прямо к ним. «Радуйтесь!» — кричит он им. «Это все я, плохиш, сделал. Я дров нарубил, я сено натащил. И зажег я все ящики с черными бомбами, с белыми снарядами да с желтыми патронами. То-то сейчас грохнет!» Обрадовались тогда буржуины. Записали поскорее мальчиша-плохиша в свое буржуинство и дали ему целую бочку варенья да целую корзину печенья. Сидит мальчиш-плохиш, жрет и радуется. Вдруг как взорвались зажженные ящики. И так грохнуло, будто бы тысячи громов в одном месте ударили, и тысячи молний из одной тучи сверкнули. «Измена!» — крикнул мальчишке-бальчиш. «Измена!» — крикнули все его верные мальчиши. Но тут из-за дыма и огня налетела буржуинская сила, и скрутила, и схватила она мальчиша-кибальчиша. Заковали мальчиша в тяжелые цепи, посадили мальчиша в каменную башню и помчались спрашивать, что же с пленным мальчишом прикажет теперь главный буржуин делать. Долго думал главный буржуин, а потом придумал и сказал: «Мы погубим этого мальчиша. Но пусть он сначала расскажет нам всю их военную тайну. Вы идите, буржуины, и спросите у него, отчего мальчиш бились с Красной армией 40 царей да 40 королей? Бились, бились, да только сами разбились. Отчего мальчиш и все тюрьмы полны, и все каторги забиты, и все жандармы на углах, и все войска на ногах? А нет нам покоя ни в светлый день, ни в темную ночь. Отчего мальчиш, проклятый кибальчиш, и в моем горном буржуинстве, и в другом, равнинном королевстве, и в третьем снежном царстве, и в четвертом, знойном государстве? В тот же день в раннюю весну, и в тот же день в позднюю осень, на разных языках, но те же песни поют, в разных руках, но те же знамена несут. Те же речи говорят, тоже думают и тоже делают. Вы спросите, буржуины, нет ли мальчиш у Красной армии военного секрета? И пусть он расскажет секрет. Нет ли у наших рабочих чужой помощи? И пусть он расскажет, откуда помощь. Нет ли мальчиш тайного хода из вашей страны во все другие страны, по которому как у вас кликнут, так у нас откликаются, как у вас запоют, так у нас подхватывают, что у вас скажут, над тем у нас задумаются? Ушли буржуины, да скоро назад вернулись. Нет, главный буржуин, не открыл нам мальчишки-бальчиш военной тайны. Рассмеялся он нам в лицо. «Есть, — говорит он, — и могучий секрет у крепкой Красной армии. И когда б вы ни напали, не будет вам победы. Есть, — говорит, — и неисчислимая помощь. И сколько бы вы в тюрьмы ни кидали, все равно не перекидаете, и не будет вам покоя ни в светлый день, ни в темную ночь. Есть, — говорит, — и глубокие тайные ходы. Но сколько бы вы ни искали, все равно не найдете. А и нашли бы, так не завалите, не заложите, не засыплете.
А больше я вам, буржуинам, ничего не скажу. А самим вам, проклятым, и век не догадаться». Нахмурился тогда главный буржуин и говорит: «Сделайте же, буржуины, этому скрытному мальчишу-кибальчишу самую страшную муку, какая только есть на свете, и выпытайте от него военную тайну, потому что не будет нам ни житья, ни покоя без этой важной тайны». Ушли буржуины, а вернулись теперь они не скоро. Идут и головами покачивают. «Нет, — говорят они, — начальник наш главный буржуин. Бедный стоял он, мальчиш, но гордый, и не сказал он нам военной тайны, потому что такое уж у него твердое слово. А когда мы уходили, то опустился он на пол, приложил ухо к тяжелому камню холодного пола, и ты поверишь ли, о главный буржуин?» Улыбнулся он так, что вздрогнули мы, буржуины, и страшно нам стало, что не услышал ли он, как шагает по тайным ходам, наша неминучая погибель. «Это не по тайным. Это Красная Армия скачет!» — восторженно крикнул не вытерпевший октябрёнок Карасиков. И он так воинственно взмахнул рукой с воображаемой саблей, что та самая девчонка, которая еще недавно, подскакивая на одной ноге, безбоязненно дразнила его «Карасик-ругасик», недовольно взглянула на него и на всякий случай отодвинулась подальше. Тут Надка оборвала рассказ, потому что издалека раздался сигнал к обеду. «Досказывай», — повелительно произнес Алька, сердито заглядывая ей в лицо. «Досказывай», — убедительно произнес раскрасневшийся Йоська. «Мы за это быстро построимся». Надка оглянулась. Никто из ребятишек не поднимался. Она увидела много-много ребячьих голов, белокурых, темных, каштановых, золотоволосых. Отовсюду на нее смотрели глаза. Большие, карие, как у Альки, ясные, васильковые, как у той синеглазой, что попросила сказку. Узкие, черные, как у Эмине. И много-много других глаз, обыкновенно веселых и озорных, а сейчас задумчивых и серьезных. «Хорошо, ребята, я доскажу». «И стало нам страшно, главный буржуин, что не услышал ли он, как шагает по тайным ходам, наша неминучая погибель?» «Что это за страна?» — воскликнул тогда удивленный главный буржуин. «Что же это такая за непонятная страна, в которой даже такие малыши знают военную тайну и так крепко держат свое твердое слово? Торопитесь же, буржуины, и погубите этого гордого мальчиша. Заряжайте же пушки, вынимайте сабли, раскрывайте наши буржуинские знамена, потому что слышу я, как трубят тревогу наши сигнальщики и машут флагами наши махальщики. Видно, будет у нас сейчас не легкий бой, а тяжелая битва». «И погиб, мальчишки-бальчиш», — произнесла Надка. При этих неожиданных словах лицо октябренка Карасикова сделалось вдруг печальным, растерянным, и он уже не махал рукой. Синеглазая девчурка нахмурилась, а веснушчатое лицо Йоськи стало злым, как будто его только что обманули или обидели. Ребята заворочились, зашептались, и только Алька, который знал уже эту сказку, один сидел спокойно. «Но видели ли вы, ребята, бурю?» — громко спросила Надка, оглядывая приумолкших ребят. «Вот так же, как громы, загремели боевые орудия, так же, как молнии засверкали огненные взрывы, так же, как ветры ворвались конные отряды, и так же, как тучи пронеслись красные знамена. Это так наступала Красная Армия. А видели ли вы проливные грозы в сухое и знойное лето? Вот так же, как ручьи, сбегая с пыльных дорог, сливались в бурливые,
пенистые потоки, также при первом грохоте войны, забурлили в горном буржуинстве восстания и откликнулись тысячи гневных голосов и из равнинного королевства, и из снежного царства, и из знойного государства. И в страхе бежал разбитый главный буржуин, громко проклиная эту страну с ее удивительным народом, с ее непобедимой армией и с ее неразгаданной военной тайной. А мальчишаки-бальчиша схоронили на зеленом бугре у синей реки и поставили над могилой большой красный флаг. Плывут пароходы, привет мальчишу. Пролетают летчики, привет мальчишу. Пробегут паровозы, привет мальчишу. А пройдут пионеры, салют мальчишу. Вот вам, ребята, и вся сказка.
Рано утром, когда большая вода уже схлынула, к Сергею подбежал десятник Дягилев. Он запыхался и оттолкнул старика-татарина, который тихо и бестолково жаловался Сергею на то, что его обсчитали.
«Нет, вы подумайте, ну и народ! Головы им рвать надо, где Шалимов? Скажите, Сергей Алексеевич, чтобы этого черта Шалимова сейчас же сюда позвали!»
«Зачем черта? Зачем ругаешься?» — раздался из-за кустов равнодушный голос Шалимова. «Ты дело говори, а то кричит, пищит, как петух под лисицей. Ну на что тебе нужен Шалимов?» «Ночью замок сорвали», — плачущим голосом объяснил Дягилев. «Начисто! Вместе с пробоем! Ружье украли, двустволку, шкатулка запертая стояла. В ней 60 рублей казенных денег, документы, ведомости, расписки. Что же это такое, Сергей Алексеевич?» Недоуменно разводя руками, спросил Дягилев.
И, обернувшись к кучке насторожившихся татар, он пригрозил кулаком.
«Зачем кулаком махаешь?»
Все так же невозмутимо переспросил Шалимов.
«Воры есть русские, воры есть татары, всякие есть воры. Зачем пустой человек зря кулаком махать?»
Шалимов сердито вздернул брови и укоризненно добавил.
«Вон, татары землю копают, а вон твой русский идет, водки напился. Разве хороший человек с утра напивается?»
И точно, подошел вдрызг пьяный дедек и, неуклюже погрозив Шалимову, бессмысленно рассмеялся.
«Спать, спать иди!» Ловко выпирая пьяного, прикрикнул смутившийся Дягилев.
«И что за народ? Что за народ?» Скороговоркой докончил он и беспомощно махнул рукой.
Сергей приказал рыть к скату метровую канаву и рубить крепежные стойки. Он обернулся отыскивать того старика, который жаловался, что его обсчитали. Но старика уже нигде не было. Тогда вместе с Дягилевым он пошел вниз к дощатому бараку, где помещалась десятниковская конторка. Рассерженный Дягилев ругал теперь и русских, и татар, и всех, кого попало.
«Как хотите, Сергей Алексеевич, а работать я право не согласен. Пусть Шалимов остается. Мотаешься, мотаешься, всюду ругань, всем не так, а тут еще вон что!»
Ни дягилевской двустволки, ни 60 рублей Сергею не было жалко. Но он крепко досадовал, что вместе с денежной шкатулкой пропали ведомости и документы. Он приказал заявить в милицию, а сам, протирая сонные глаза, вышел из барака. По пути на первый участок Сергей опять увидел все того же пьяного. Пьяный этот стоял, прислонившись к выступу, и нескладно пел про субботу и про день ненастный, когда нельзя в поле работать. Сергей хотел подойти и спросить, что за беда и почему человек напился с позаранку, но пьяный тут же свалился под кусты и заснул. На первом участке работа шла своим чередом. Здесь молодой вихрастый бригадир огорченно рассказывал, что 180 метров жёлоба уже проложено, и что было бы больше, да опасаясь прорыва воды, всю ночь они перетаскивали материалы в гору. Сергей пообещал прислать от Дягилева пару лошадей и десяток чернорабочих. Выбравшись на берег под горячее солнце, Сергей почувствовал, что ему крепко хочется спать, но надо было еще повидать Альку. Из-за Альки он взял этот отпуск. Из-за Альки он согласился проследить за работами по прокладке водопровода. И все-таки с Алькой приходилось встречаться ему редко. Сама работа была пустяковая, но все что-то не ладилось. Например, совсем недавно, перед его приездом, пропало 40 лопат. И вовсе уж бестолково вынули 200 кубометров земли не оттуда, откуда было надо. Сергей наскоро выкупался, вымыл грязные сапоги, одернул помятый френч и пошел к лагерю. За обедом звеньевой Йоська спросил у Владика, почему тот вчера не был ни на спортивном кружке, ни на отрядной площадке. Насторожившийся Владик открыл рот, чтобы сразу соврать, будто бы он работал в мастерской. Но тут, как назло, раздавая мороженое, подошел дежурный по столу пионер Башкатов. А при нем никак нельзя было соврать, потому что он сам вчера в мастерской был за старшего. Чтобы замять разговор, Владик быстро повернулся и как бы нечаянно опрокинул Йоськину вазочку с мороженым. Но это вышло неловко, и всем было видно, что опрокинул Владик нарочно. «Хулиган!» — рассердился Йоська и быстро выхватил из рук Башкатова то мороженое, которое Башкатов протягивал Владику. Все рассмеялись, а Владик рванул вазочку, и мороженое плюхнулось в салатник. Поднялся шум, чуть не драка, окончилось тем, что подошел дежурный по лагерю, и Владика с позором выставили из-за стола. Обозленный Владик показал Йоське кулак и тотчас же ушел прочь. Сразу же после обеда Надка отправилась к берегу, в штаб. Там на сегодня был назначен совет вожатых, готовились к общелагерному костру третьей смены, который был назначен на послезавтра. Во время перерыва Алёша Николаев спросил: «Что это, Шигалова? Ребята сегодня все время гудят, спорят. Сказка, сказка. Я что-то ничего не понял. Про что ты им рассказывала?» «Сказку Алёша рассказывала. Хорошая сказка». «Отчего вздумалось тебе рассказывать сказку? Ну, рассказала бы что-нибудь про настоящее. Вот, например, читала ты, опять пионер предотвратил железнодорожное крушение. Взяла бы и рассказала». «Рассказала уже», — рассмеявшись, ответила Надка. «Ну, говорят, шел, но увидел, что у рельса гайка развинтилась. Ну, побежал и сказал сторожу». «Это что? Так и каждый из нас обязательно сделал бы. А ты вот послушай». Заковали мальчиша в тяжелые цепи, посадили мальчиша в каменную башню и помчались спрашивать, что же теперь главный буржуин прикажет с пленным мальчишом делать. «Черт тебя знает, что ты городишь, Надка», — перебил ее Алеша. «Какой главный буржуин? Кого заковали?» «Мальчиша заковали», — настойчиво повторила Надка. И тотчас же успокоила. «А про крушение я еще раз обязательно расскажу. Сама знаю, транспорт, грузопотоки, первый год, что ли?» И неожиданно улыбнувшись, она повторила: «Плывут пароходы, привет мальчишу! Бегут паровозы, привет мальчишу! Это тебе что, не транспорт, что ли? А пройдут, Алёша, пионеры, салют мальчишу!» «Эх ты, гайка!» — рассмеявшись, закончила Надка, и, схватив Алёшу за руку, она потащила его на крыльцо, мимо которого шумно волокли на площадку новый огромный плакат. После совещания Надка вспомнила, что еще не готовы к празднику костюмы для отрядных танцорок. На складе она выбрала охапку ярких лоскутьев, связку разноцветных лент и сверток глянцевой бумаги. Чтобы не возвращаться круговой дорогой, она прошла напрямик. Но вышло не совсем ладно. Кустарник вскоре сомкнулся так плотно, что Надке приходилось поминутно останавливаться, а бесчисленные случайные тропки петляли и разбегались совсем не туда, куда было надо. Вдруг что-то больно царапнуло пониже колена. Надка охнула и увидела, что это колючая проволока.
«Я вас, бездельники! Я вот вас, хворостиной!
раздался грозный голос. Кусты за изгородью раздвинулись, и перед Надкой оказался распоясанный босоногий Гейка. Увидав нагруженную поклажей Надку, Гейка сконфузился и, насупившись, объяснил.
«Сторож в баню пошел, а ребятишки в сад лазят. Груши еще вовсе зеленые, твердые, кабан не раскусит. Все равно лезут. Вечер двоих ваших поймал. Стыдно, говорю. Вас голоштанных и пирожными кормят, и мороженными. Всякие вам повара, доктора. А вы вон что? По-настоящему надо бы их крапивой. Да вижу, скраснели. Такие негодники. Отобрал я у них зеленые груши и дал поспелому яблоку. Все одно стоят и молчат. Ладно, говорю им, бегите. Эх вы, босоногая диктатура!»
Гейка улыбнулся. Он показал Надке дорогу, постоял, глядя ей вслед, и все еще, продолжая чему-то улыбаться, с шумом исчез за кустами. Надка взобралась на бугор, нырнула в орешник и, услышав голоса, раздвинула ветви. Перед ней оказалась небольшая обрывистая поляна, и здесь, не дальше, чем в 10 шагах, лежали Сергей и Алька. Конечно, надо было незаметно отойти, но, как назло, концы цветных лоскутьев запутались в колючках, и теперь Надка стояла, боясь шелохнуться, чтобы не заметили и не подумали, будто она прячется нарочно.
«Папка», — предложил Алька, — «знаешь, давай споем нашу любимую песню. То ты уедешь, то ты приедешь, а мы не поем, да не поем».
«Спой лучше один, Алька. Я ночью на работе 100 раз кричал, ругался, и у меня горло охрипло».
«А ты бы без крику», — посоветовал Алька.
«Ну, давай, начинай, и я тоже».
Это была хорошая песня. Это была песня о заводах, которые восстали, об отрядах, которые, шагая в битву, смыкались все крепче и крепче, и о героях-товарищах, которые томились в тюрьмах и мучились в холодных застенках. И странно. Теперь, когда на пустой полянке смешной октябрёнок Алька, подёргивая отца за рукав и покачивая в такт головой, звонко распевал эту замечательную песню, вдруг показалось Надке, что все хорошо и что работать ей весело. Вот-вот, поднимая ребят, ударит колокол, и с шумом, с визгом сорвется с постели весь ее неугомонный отряд. А Владик с Толькой, вероятно, уже и так проснулись, и в ожидании сигнала ерзают сорванцы по койкам и, конечно, мешает другим спать. «А много нашего советского народа вырастает», — прислушиваясь к песне, подумала Надка. Выдергивая зацепившийся лоскут, она обломала ветку и испуганно притихла.
«Папка», — заглядывая Сергею в лицо, спросил Алька, «отчего это, когда мы поем «Заводы, вставайте», и шеренги смыкайте, то все хорошо и хорошо. А вот когда поем, да, товарищи в тюрьмах, в застенках холодных, то ты всегда лежишь и глаза жмуришь».
«Отчего же всегда?» — ответил Сергей. «Солнце в глаза светит, оттого и жмурю».
«А когда луна?» — помолчав немного, переспросил Алька.
«А когда луна, то от луны. Вот какой ты чудак, Алька!
А когда ни солнце, ни звезды, ни луна?» — громко и уже настойчиво повторил Алька.
«Я и сам знаю, почему». Он вскочил, протянул руку, показывая куда-то под обрыв, вниз, на серые камни. Молча взглянул на отца и быстро поднял руку, точно отдавая салют чему-то такому, чего удивленная Надка так и не смогла увидеть.
Надка подвинулась. Из-под ее ног с шумом покатились камешки.
Алька обернулся, и теперь Надке уже не оставалось ничего, кроме как спрыгнуть навстречу.
«Это и есть она самая!» — закричал Алька, глядя на запутавшуюся в цветных лентах и лоскутьях девушку.
«Наташа?» — догадался Сергей.
«Я и есть самая», — подтвердила Надка.
«Ну что, Алька?»
«Бегает, балуется. Такой...» — Надка запнулась. «Такой малыш».
«Не дергай, Алька, за ленты.
Мы из них к празднику Эмине костюм сделаем. Вы еще с ней не поссорились?»
«Нет, не поссорились», — ответил Алька. «Это мы с Васькой Бубякиным уже подрались. Он берет, а я не даю. Он говорит, дай, а я не дам. Он меня раз, а я его раз, раз тоже. Только мы уже опять два раза помирились».
И, обернувшись к отцу, Алька объяснил. «Эмине — это маленькая девчонка такая веселая, башкирка. Сегодня плаксун Карасиков стал реветь. Му-му. Она подпрыгнула, хохочет, скачет около него на одной ноге, да по-башкирскому дразнится. Тыр-быр-тыр, бур-тыр-тыр. Да быстро так, а сама все скачет, скачет. Очень хорошая башкирка. Только боится, когда ее за пятки схватишь, орёт на всю палату».
Издалека загудел сигнальный колокол. Надка заторопилась.
«Алька ко мне, или вы его с собой возьмете?»
«Нет, не с собою», — ответил, поднимаясь, Сергей. «Пойду отдохну, потом к озеру, а с утра в Ялту».
«Ну, бегите. Значит, послезавтра увидимся».
«Обязательно послезавтра», — приказал Алька. «Вечером будет костер, музыка, а потом...»
«Нет, лучше не скажу. Придешь, тогда сам увидишь».
Они убежали. Сергей постоял, подошел к обрыву, куда только что молча показывал Алька. Он поглядел вниз и тоже улыбнулся, как будто бы и он что-то видел там, меж глыбами серого, влажного камня. Потом он свистнул, одернул ремень и зашагал вниз, на ходу припоминая, что надо послать на первый участок обещанных лошадей и надо разыскать того старика-татарина, который жаловался, что его обсчитали. Бригадиру Шалимову Сергей верил не очень. На другой день, сразу же после завтрака, Тольку Шестакова отослали за краской на нижний склад. Только подмигнул Владику, чтобы Владик подождал. Но на складе, как нарочно, пришлось долго стоять в очереди, все отряды спешно заканчивали предпраздничные работы. То и дело подбегали гонцы и требовали проволоки, шпагата, бумаги, краски, кумачу, фонарей, свечей, гвоздей. Все торопились, и всем было некогда. Когда только, наконец, вернулся в отряд, оказалось, что куда-то исчез Владик. Только носился туда и сюда, рыскал по всем углам и до того намозолил всем глаза, что Надка засадила его приколачивать мелкими гвоздиками золотую каемку по краям пятиконечной звезды. Едва только уселся, как откуда-то вынырнул Владик, который никуда далеко не уходил, а нарочно, чтобы дождаться друга, прошмыгнул вне очереди принимать ванну. С досадой, чтобы поскорее им освободиться, Владик тоже вызвался приколачивать гвоздики. Но хитрая Надка сразу смекнула, что от такой работы толку будет мало, и, всучив Владику целую кипу маленьких флажков, приказала тащить их вниз и сдать дежурному по главной лагерной площадке. В другое время Владик обязательно заспорил бы, но сейчас это было невыгодно, ему нужно было казаться послушным. Сердито глянув на Тольку, он спокойно вышел, а очутившись за дверью, напролом через кустарник, через ручейки и овражки, он помчался вниз, чтобы поскорее вернуться и, пользуясь предпраздничной суматохой, убежать столько и к развалинам старых башен. Однако, когда взмокший Владик вернулся, Тольку он не застал. Оказывается, сразу же после ухода Владика Надка выругала Тольку за то, что он криво забивает гвоздики, и турнула его прочь. А обрадованный Толька тотчас же ринулся догонять Владика, но не напролом, а мимо сада, через мостик и дальше по тропке. «Вот еще напасть», — подумал огорченный Владик и сгоряча дал подзатыльник подвернувшемуся черкесенку Ингулову. Но тут на помощь Ингулову выглянул здоровенный пионер, кубанец Лыбатько, и Владику пришлось уносить ноги подальше. На поляне под кипарисами злой и усталый Владик наткнулся на Альку и октябрёнка Карасикова, которые копошились возле толстого чурбана,
пытаясь спихнуть его под откос в болотце. Здесь Владик вспомнил, что и октябрёнку Карасикову надо дать щелчка. Карасиков утром наябедничал, что Владик запихал Баранкину под простыню жестяную мыльницу и платяную щетку. Но тут оглянулся Алька и, спокойно глядя на грозное лицо Владика, попросил, чтобы он помог им сдвинуть тяжелый чурбан. Такая смелая просьба Владику понравилась. Через минуту чурбан с треском полетел вниз и, как бомба, плюхнулся в болотце, заставив разлететься во все стороны обалдевших лягушек. «Ты хороший человек, Алька», — присаживаясь на траву, задумчиво проговорил Владик. Алька улыбнулся и с любопытством посмотрел Владику в глаза. «Ты хороший человек», — внезапно придумал Владик. «Жалко, что ты мал еще, а то взял бы тебя к себе в товарищи. Мы бы залезли с тобой на самую высокую гору, стали бы с винтовками и сторожили бы оттуда всю страну». «И я бы тоже залез», — обиженно вставил Карасиков, который после того, как увидел, что щелчка не будет, осмелел и подвинулся поближе. «Или нет?» — охваченный новой фантазией и показывая Карасикову кукиш, продолжал Владик. «Я бы стоял с винтовкой, ты бы смотрел в подзорную трубу, а только сидел бы возле радиопередатчика. И чуть что, нажал ключ, и сразу искры, искры! Тревога, тревога, вставайте, товарищи! Тогда разом повсюду загудят гудки, паровозы, пароходы, сверкнут прожектора, летчики к самолетам, кавалеристы к коням, пехотинцы в поход, и рабочие бегут на заводы, и работницы бегут. Спокойнее, товарищи, нам не страшно». «Я бы тоже побежал», — уныло завопил оскорбленный Карасиков. «Раз все бегут, значит, я тоже». Этот жалобный возглас охладил Владика. Он сразу потух, остыл и продолжал уже негромко и насмешливо. А потом, после боя, вдруг вспомнил бы. «А где это, братцы, наш герой Карасиков? Ни среди живых его нет, ни среди мертвых, ни среди раненых. А кто это ворочается в спальне под кроватью? Ах, это вы, гражданин Карасиков? Ах, вы умеете только языком болтать, да и ябедничать, как я Баранкину под простыню мыльницу да щетку запихал. Да раз ему за такие дела щелчка, два щелчка, то-то карасятина». Не успел отщелканный Карасиков пикнуть, как озорной Владик уже исчез. Карасиков хныкнул и вопросительно посмотрел на Альку. «Ничего», — успокоил Алька, — «он тебе только два раза, а про все другое это он нарочно. Там Красная Армия без нас сторожит. Там не один часовой, а тысячи часовых. И все стоят и не шелохнутся». «И я бы тоже не шелохнулся», — не уступал Карасиков. «Нет, ты бы шелохнулся», — рассердился Алька. «Почему же вчера на утренней линейке все стоят смирно, а ты ворочался, ворочался, даже Надка заругалась?» «И вовсе не ворочался. Это от того, что у меня шнурок оборвался, и штаны вниз сползали», — обидчиво возразил Карасиков. «А разве же у часовых сползает?» — снисходительно усмехнулся Алька. «Эх ты, хвостунишка!» Из-за кустов выскочил Йоська. «Где вы запропастились?» — размахивая руками, затараторил он. «Бегите скорее, в море катер! Сейчас встречать, гости едут, матросы, ворошиловцы!» Уже выбивали дробь барабанщики, трубили сигналисты, кричали звеньевые, и гулко в море заревела сирена причаливающего катера. Это приплыли пионеры севастопольского военизированного лагеря, ворошиловцы. В длинных черных брюках, в матросках с голубыми полосатыми воротниками, на подбор рослые, здоровые, они шагали быстро, уверенно, и видно было, что они крепко дорожат и гордятся своей выправкой и дисциплиной. Среди них Владик увидел знакомого мальчишку и нетерпеливо крикнул ему: «Мишка, здорово!» Но тот только повел глазами и чуть-чуть улыбнулся, как бы давая понять, что хотя он и сам рад, но все это потом,
а сейчас он пионер, матрос-ворошиловец, в строю. После ужина ребята получили новые трусы, безрукавки и галстуки. Везде было шумно, бестолково и весело. Барабанщики подтягивали барабаны, гарнисты отчаянно гудели на блестящих, как золото, трубах. На террасе взволнованная башкирка Эмине уже в десятый раз легко взлетала по чужим плечам чуть не к потолку и, раскинув в стороны шелковые флажки, неумело, но задорно кричала: «Привет старой гвардии от юной смена!» На крыльце, рассевшись как воробьи, громко и нестройно пели октябрята. Тут же рядом вспотевший Баранкин заколачивал последние гвозди в башенку фанерного танка, а прыткий Йоська вертелся около него, подпрыгивал, похваливал, поругивал и поторапливал, потому что танк надо было еще успеть выкрасить. «Так значит, завтра?» — уговаривался только с Владиком. «Сказано завтра. И чтобы не получилось, как сегодня. Я туда, он сюда. Он сюда, я туда. Как только приведут, скомандует разойдись, я сразу нырк, ты тоже. И на верхней тропке возле беседки встретимся. А если там кто-нибудь уже есть? Тогда шарах в кусты, сиди да посвистывай».
«Я-то свистну», — усмехнулся Владик. И, щелкнув языком, он рассыпался такой оглушительной трелью, что Надка подозрительно посмотрела на этих друзей и погрозила пальцем. Наступил вечер праздника. При первом ударе колокола затихли песни, оборвались споры, прекратились игры, и все поспешнее, чем обыкновенно, бросились к своим местам в строю. «Ты не видала папу?» — уже в третий раз спрашивал огорченный Алька у Надки.
«Нет, Алька, еще не видала. А ну, ребята, одернуть безрукавки, поправить галстуки. Как у тебя шнурок, Карасиков? Опять трусы сползать будут?» Пока ребята отдергивали и оправляли друг друга, она успокоила Альку. «Ты не печалься. Раз он сказал, что придет, значит, придет. Наверное, на работе немного задержался».
На другом конце линейки разгневанный звеньевой Йоська ахал и прыгал возле насупившегося Баранкина.
«Сам танк заставлял красить, а теперь сам ругается», — хмуро оправдывался Баранкин.
«Так разве ж я тебя галстуком заставлял красить?» — возмущался Йоська. «И тут пятно, и там пятно. Эх, Баранкин, Баранкин, ты бы хоть раньше сказал, а теперь и кладовая заперта, и костелянша ушла. Ну что мне теперь делать, Баранкин?»
«Раньше я пошел галстук горячей водой с мылом мыть, а сейчас, когда высохло, гляжу, опять на сухом видно. Я макнул кисть, вдруг кто-то меня толк под руку, ну вот и брызгнуло. Разве же, когда человек работает, тогда толкаются. Я, когда человек работает, лучше его за 100 шагов обойду, а толкать никак не буду».
«Значит, у беседки», — еще раз шепотом напомнил только. «Спички взял?»
«Взял. Помалкивай», — тихо ответил Владик и неосторожно похлопал по заправленной в трусы безрукавке.
Неполный спичный коробок брякнул, и звеньевой Йоська разом обернулся.
«Ты зачем спички взял?»
«Нехорошо. Брось, Владик!»
«А тебе что?» — испуганно прошипел Владик. «Какие спички?»
«Звено, Владик, ударное. А у одного галстук в краске, у другого спички спрятаны.
Брось лучше, стыдно».
«Да чего ты грозишься, а то не посмотрю, что товарищ, и скажу, вожатый».
«Ну говори, провокатор».
Йоська отшатнулся. Доброе веснушчатое лицо перекосилось, губы дернулись, кулаки сжались. Но в это же самое мгновение снизу от главного штаба взвилась сигнальная ракета. «Всем сбор». И от фланга к флангу раздалась громкая команда «Внимание!». Если бы это был не Йоська, а кто-либо другой, то, вероятно, несмотря на сигнал, несмотря на команду, позорная драка в строю была бы неминуема. Но Йоська сразу опомнился, тяжело задышал и, медленно разжимая кулаки, встал в строй. Все это случилось так быстро, что почти никто из ребят ничего не заметил. Сразу же рассчитались, повернули направо и с дружной песней о юном барабанщике
слава о котором не умрет никогда, двинулись вниз. Внизу, невдалеке от моря, с трех сторон окаймленная крутыми цветущими холмами, распласталась широкая лагерная площадка. На скамьях, на табуретках, на скалистых уступах, на возвышенных зеленых лужайках расположились ребята, нетерпеливо ожидая, когда в конце праздника вспыхнет невиданно огромный костер, искусно выложенный в форме высокой пятиконечной звезды. Условившись о месте сбора, ребята Наткиного отряда разбежались, каждый куда хотел.
Уже загремела музыка, подплыла на моторке ялтинская делегация.
Подошли летчики из военного санатория и, неторопливо покачиваясь на седлах, подъехали старики-татары из соседнего колхоза. В толпе Натку окликнул знакомый ей комсомолец Картузиков. «Ну что, здорово?» — не останавливаясь, спросил он. «Приходи завтра на волейбол». И уже издалека он крикнул. «Забыл, там тебе письмо, спешное. На столе в дежурке лежит». «Что за спешное?» — с неудовольствием подумала Натка. «И от кого бы?» «От Верки только что было. Мать спешного посылать не станет. А больше будто бы и неоткуда». «Успею», — подумала она и пошла туда, где танцующий хоровод ребят окружил смущенных летчиков. Раскрасневшиеся летчики неумело маневрировали и так, и этак, пытаясь вырваться из заколдованного круга. Стоило им сделать шаг, и веселый хоровод двигался вместе с ними. И так до тех пор, пока они не оказались припертыми к стенке беседки. Тут их расхватали, растащили и рассадили всех порознь, чтобы никому из ребят не было обидно. Натка постояла-постояла и снова вспомнила о письме. «А что, ведь успею еще и сейчас», — подумала она. «Добежать долго ли?» Она одернула майку и, не отвечая ни на чьи вопросы, помчалась к дежурке. И все-таки письмо оказалось от матери. Письмо было серьезное и бестолковое. Мать писала, что отца куда-то переводят надолго, и отец обещает ехать всей семьей. Там будет квартира в три комнаты, огород и сарай. Езды туда целая неделя, и что отец ходит веселый, а пятилетний братишка Ванька еще веселей, и уже разбил Наткину даренную чернильницу. И что она, мать, хотя не скучная, но и веселиться ей не с чего. Здесь жили-жили, а там еще кто знает. Страна там чужая, и народ, говорят, не русский. Два раза Натка прочла это письмо, но так и не поняла, кто переводит, куда переводит, какая страна и какой народ. Поняла она только одно, что мать просит ее приехать пораньше и в Москве у дяди никак не задерживаться. Натка задумалась. Вдруг волны быстрой веселой музыки, потом многоголосая знакомая песня, рванулись через окно в пустую дежурку. Натка сунула письмо за майку, выбежала и увидела с горки, что лагерный праздник уже гремит и сверкает сотнями огней. Это проходили парадом физкультурники. «Ты что пропала? Я тебя искал», — сердито спросил откуда-то выползший Алька. «Идем скорее. А то, пока я тебя искал, какой-то мальчишка сел на мою табуретку, и мне теперь нигде и ничего не видно». Натка взяла его за руку и пробралась к тому краю, где стоял десяток свободных стульев. «Туда нельзя», — остановил ее озабоченный Алёша Николаев. «Это места для шефов. И чего только опаздывает». «Ну что, шефы, придут, мы тогда уступим. Он же маленький, и ему ничего не видно, Алёша». «Пусти одного, потом другого». «Потом третий», — ворчливо начал было Алёша, но не кончил, потому что на площадку с приветственным словом вышел летчик. Не успел он дойти до середины, как все бесчисленные огни разом погасли, в темноте что-то зашипело, треснуло. Через 2-3 секунды высоко над площадкой вспыхнул огонек, и, поддерживаемая парашютом, повисла в воздухе маленькая серебристая модель аэроплана. Тогда с земли, с лужаек, из кустов из-за скалистых камней вырвался такой победно-торжествующий крик, что летчик недоуменно покачал головой и почти целую минуту молчал, не зная, как ему быть и с чего начать. Но потом он выпрямился и слово за словом нашел-таки простые, горячие слова, что все примолкли, притихли,
а заслушавшийся Йоська, который сам давно уже мечтал быть летчиком, нечаянно оступился и едва не полетел, но только не к далекому синему небу, а в глубокую канаву с колючками. Потом выскочили девчонки, танцорки и физкультурницы. И тут же сразу случилась заминка. Сначала пробежал легкий говорок, потом громче, и, наконец, зашумело, загудело. «Идут!» Из глубины аллеи показалось человек 10 уже пожилых людей. Это и была делегация шефов лагеря из дома отдыха ЦИК Вайсу. Надка поспешно встала и взяла Альку на руки. Когда стихли приветствия и шефы сели на места, а праздник пошел своим чередом, Надка увидела, что крайний стул, как раз тот самый, с которого она встала, остался свободным. Она потихоньку подвинула стул, села и посадила Альку на колени.
В то время как девчата-физкультурницы строили замысловатую пирамиду, Надка искоса разглядывала прибывших шефов.
И вдруг на соседнем стуле она увидела очень знакомое лицо. «Кто это?» — растерялась Надка. «Лицо смуглое, чернобородый, седина, очки. Да кто же это?» Как раз в эту минуту все дружно захлопали, засмеялись. Засмеялся и чернобородый. «Кар-кар!» И тогда обрадованная Надка сразу поняла, что это уж, конечно, Гитаевич, тот самый, который так часто бывал у Шигалова и с которым так подружилась Надка, когда 2 года тому назад она целый месяц гостила у дяди в Москве. Надка придвинула стул, взяла Гитаевича за руку и взглянула ему в лицо. Он узнал ее сразу и засмеялся, закаркал так громко, что удивленный Алька соскользнул с Надкиных колен и с откровенным любопытством уставился на этого странного, похожего на цыгана человека. «Кто это у тебя?» — шутливо спросил Гитаевич. «Для сына велик, для братишки мал. Племянник, что ли?» «Это Алька Ганин, сын одного инженера. Он к моему отряду прикомандирован», — пошутила Надка. Гитаевич угловато двинулся. Он протер очки и, как показалось Надке, что-то уж очень пристально посмотрел на стоявшего перед ним маленького человечка. «Я побегу. Мне пора, я сюда вернусь», — заторопился Алька и с обидой добавил. «Эх, папка, папка, так и не пришел». «Сережа Ганина?» — глядя вслед убегающему Альке, переспросил Гитаевич. «Да, Ганина. А вы его разве знаете?» «Я-то его знаю», — ответил Гитаевич. «Очень давно, еще по армии знаю». «Значит, вы их всех хорошо знаете?» — помолчав немного, спросила Надка. «А где, Гитаевич, у Альки мать? Она умерла?» Гром барабанов и гул музыки заглушили ответ. Это проходили лагерные, военизированные отряды пионеров. Сначала с лучшими стрелками впереди прошла пехота. Шаг в шаг, точно не касаясь земли, прошли матросы-ворошиловцы. За ними девочки-санитарки. Потом как-то хитроумно проползли фанерные танки. Затем по опустевшей площадке забегали какие-то прыткие ловкачи. Что-то по земле размотали, растянули и скрылись. Музыканты ударили марш Буденного, двойной ряд пионеров расступился, и в строю, по 4, на колесных игрушечных конях, выехал первый сводный октябрятский эскадрон имени мировой революции. Там был и Алька. Поддерживая равнение, эскадрон проходил быстрым шагом и под взрывы дружного хохота, под музыку и песню буденовского марша, подхваченную и пионерами, и гостями, и шефами, скрылся на противоположном конце площадки.
«Жулики!» — обиженно объяснил кому-то сидевший неподалеку Карасиков. «Разве же они сами едут? Их с другого конца на бечевках тянут. Я уже все узнал. Это если бы и меня потянули, я бы тоже поехал».
Теперь почти вся площадка заполнилась ребятами. Затевались массовые игры и выступали отрядные кружки. Ночь была душная. Гитаевич вытер лоб и обернулся к Надке, отвечая на ее вопросы. «У него мать не умерла. Его мать была румынской комсомолкой, потом коммунисткой и была убита».
«Марица Маргулис!» — почти вскрикнула пораженная Надка.
Гитаевич кивнул головой и сразу закашлял, заулыбался, потому что со всех ног к ним бежал с площадки всадник 1-го октябрятского эскадрона имени мировой революции. Счастливый и смеющийся Алька. В это время Натке сообщили, что Катюша Вострецова разбила себе нос и ревет во весь голос, а у Федьки Кукушкина схватило живот, и, вероятно, этот обжора Федька объелся под шумок незрелым виноградом. Натка оставила Альку с Гитаевичем и пошла в дежурку. Катюша уже не ревела, а только всхлипывала, придерживая мокрый платок у переносицы. А перепуганный Федька громко сознался, что съел 3 яблока, 2 груши, а сколько винограду не знает, потому что было темно. «Танком ее по носу задело», — сердито объяснял Натке звеньевой Василюк. «Я ей говорю, не суйся». «Так нет, растяпа, не послушалась». Ёшкина башня повернулась, и бац ей орудием прямо по носу. Растяпу Катюшу и обжору Федьку Натка приказала отправить домой, а сама понад берегом пошла к Альке. Вскоре она остановилась. Перед ней расстилалось невидимое отсюда море, и только слышно было, как равномерно плещутся волны. На небе ни луны, ни звезд не было, и только где-то, но очень далеко и слабо, мерцал быстро летящий огонек. Должно быть пограничного костра. И вдруг Натка подумала, что совсем ведь недалеко, всего только на другом берегу моря, лежит эта тяжелая страна Румыния, где погибла Марица. Кто-то тронул ее за руку. Она нехотя обернулась и увидела Сергея. «Алька, где?» «Я спрашивал, мне сказали, что он с вами, Наташа». «Он со мною», — обрадовалась Натка. «Сейчас он сидит с Гитаевичем. Пойдемте, он вас ждал, ждал». «Опоздал я, Наташа», — виноват, — ответил Сергей. «Там у меня всякая чертовщина творится». Они не дошли до Гитаевича всего несколько шагов, как опять разом погас свет, и все смолкло. «Стойте», — шепнула Натка, — «сейчас зажгут костер». В темной тишине резко зазвучал горн, и сейчас же по краям площадки вспыхнули 5 дымных факельных огней. Горн зазвучал еще раз, и огни стремительно, точно по воздуху, рванулись к центру площадки. Долго огонь бежал и метался внутри подожженного костра. То он вырывался меж сучьев, то опять забирался вглубь, то шарахался по земле. И вдруг, как бы устав шутить и баловаться, огромный вихрь пламени взметнулся и загудел над костром. Тяжелые ветви скорчились, затрещали. Тысячи горящих искр помчались в небо. Стало так светло и жарко, что даже те, кто сидел далеко, щурили глаза и вытирали лица, а сидевшие поближе повскакали и с визгом кинулись прочь. Когда Натка обернулась, то увидела, что Сергей уже держит Альку на руках, а раскрасневшийся, взволнованный Алька быстро рассказывает отцу о делах минувшего дня. Было уже поздно, когда кое-как в разброд вернулся Наткин отряд к дому. Не успела еще Натка взойти на крыльцо, а к ней уже подбежала встревоженная дежурная сестра и тихо рассказала, что всего 10 минут назад Владик Дашевский привел из Царапанова, разбитого Тольку Шестакова, и у Тольки, кажется, вывихнута рука. Натка кинулась в дежурку. Там, сгорбившись на клеенчатом диване с лицом заляпанным йодом, с примочкой под глазом и с рукою на перевязи, сидел Толька. Видно было, что ему очень больно, но что из какого-то упрямства он сознаваться в этом не хочет. «Как же это? Где это вы?» Подсаживаясь рядом, участливо спросила Натка. Только молчал. Вмешалась дежурная. «Говорит, что когда заканчивался костер и стали ребята разбегаться, то чтобы обогнать всех, бросились они с Владиком прямой тропинкой, а там ручьи, кусты, камни, овраги. Сорвался где-то на берегу и брякнулся».